В эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинское МВД так и не дает существенных комментариев по антитеррористической операции.
Это просто катастрофа, независимо от того, закрался ли в страну Чатаев или его запустили коррумпированные чиновники.
В самопровозглашенной республике Абхазия вновь взялись за тему приватизации и проведения оценки объектов.
Дом отдыха «Холодная речка», его наименование, я считаю неправильным, это спецобъект номер 18, а это дача Сталина.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия запускают новую киностудию для съемок военно-патриотических фильмов.
Наши фильмы, наш продукт в основном это про народ, про историю Южной Осетии и патриотического, конечно же, безусловно, про героев наших.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас послушайте международные новости. В главных новостях. Дональд Трамп опроверг сообщение об отставке госсекретаря США. США планировали снять санкции с Российской Федерации после победы Трампа. Установлено вещество, которое генерал Прольяк принял в суде Гааги. Президент США Дональд Трамп опроверг сообщение о предстоящей отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона. СМИ, спекулирующие, что я уволил Рекса Тиллерсона или что он скоро уйдет в отставку, фейковые новости. Он не уходит, и хотя у нас есть разногласия по некоторым вопросам, мы хорошо работаем вместе, написал Трамп в Твиттер. Ранее газета The New York Times сообщила о возможной отставке госсекретаря США. По данным издания, эту должность мог бы занять директор ЦРУ Майк Помпео. Тиллерсон, комментируя публикацию, назвал информацию о своей отставке смехотворной. В начале октября телеканал NBC сообщил о том, что Тиллерсон планировал уйти в отставку из-за конфликта с Трампом. Телеканал со ссылкой на источники утверждал, что глава Госдепартамента был намерен покинуть свой пост еще летом, но после уговоров вице-президента Майка Пенса остался. Тиллерсон опроверг эту информацию и подчеркнул, что по-прежнему остается привержен президенту.
Эхо Кавказа. Новости.
Агентство Reuters сообщает о плане, который, как утверждается, бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн обсуждал с российской стороной. Согласно этому плану, в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США в прошлом году, бывший советник должен был поддержать проект строительства атомных реакторов на Ближнем Востоке, который предусматривал снятие антироссийских санкций. Утверждается, что проект предполагал участие российской компании «Объединенные машиностроительные заводы», которые специализируются на производстве ядерного оборудования и сейчас находятся под санкциями. По данным Reuters, в агентстве Strategic Partners, которое занимается консультированием в сфере атомной энергетики, утверждали, что Трамп был заинтересован в сотрудничестве с Россией. Эту идею, по данным агентства, поддержал бывший советник президента Майкл Флинн. Reuters утверждает, что США также планировали помочь украинской компании «Турбоатом» получить контракт на $45 миллиардов на создание турбин для реакторов в Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока. Предполагалось, что в обмен на это Киев смягчит свою позицию по снятию антироссийских санкций. В Белом доме эту информацию пока не прокомментировали.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Прокуратура Нидерландов сообщила, что в пузырьке, который принес с собой на заседание Гаагского трибунала хорватский генерал Слободан Прольяк, был цианистый калий. Следствие пока не выяснило, каким образом Прольяк смог пронести яд в зал суда. 29 ноября Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге рассматривал апелляцию на приговор Прольяка. Ранее его осудили на 20 лет тюрьмы за военные преступления в Югославии в 90-е годы. Услышав, что приговор не изменили, генерал крикнул, что отвергает вердикт, и затем в прямом телеэфире выпил жидкость из пузырька, заявив, что это яд. Позднее в тот же день он умер в больнице.
Эхо Кавказа. Новости.
Американская компания SpaceX в январе следующего года планирует осуществить запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Об этом глава SpaceX Илон Маск написал в Twitter. Запуск осуществят с мыса Канаверал. Маск также написал, что грузом на борту космического корабля будет его спортивный автомобиль Tesla Roadster, играющий песню Дэвида Боуи «Space Oddity». Пунктом назначения, по словам Маска, является орбита Марса. Falcon Heavy – это связка из трех ракет Falcon 9. Об успешном запуске первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 в космос стало известно в марте. Испытание центрального блока новой ракеты тяжелого класса Falcon Heavy SpaceX провела в мае. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стефан де Мистура сообщил, что передал участникам межсирийских переговоров в Женеве документ, в котором отразил свое видение послевоенной Сирии. Документ носит неофициальный характер и содержит 12 пунктов. Делегации Дамаска и объединенной оппозиции Сирии могут предложить к нему свои поправки. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ООН. В документе, в частности, говорится о приверженности территориальной целостности Сирии, демократическим ценностям и выбранному процессу без внешнего давления или вмешательства. Очередной раунд переговоров по Сирии начался 28 ноября в Женеве. Перед их началом де Мистура заявил, что основное внимание будет уделено вопросам разработки новой конституции. После этого, по словам спецпосланника, Сирия сможет проводить выборы. В Ганновере сегодня проходит съезд ультраправой партии «Альтернатива для Германии». Это первый съезд партии после успешных выборов в Бундестаг в сентябре. В нем принимает участие около 600 делегатов. Националистов встретили протестами. Десятки человек пришли к зданию, где собрались члены партии. Активисты выкрикивали лозунг «Солидарность без границ». Полиция Ганновера применила против демонстрантов водометы. Власти города готовятся к более масштабным демонстрациям. Ожидается, что позднее на улице Ганновера выйдут несколько тысяч противников «Альтернативы для Германии». Некоторые активисты обещали блокировать автотрассы. Вы слушали международные новости. С ними вас ознакомила я, Катерина Прокофьева. Региональный выпуск новостей в середине часа. А другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. Спустя 10 дней после спецоперации в Исане СГБ Грузии на специальном брифинге подтвердила гибель Ахмеда Чатаева. Впрочем, никаких других подробностей разглашено не было. Далее Ираклий Рагвелидзе.
В ходе брифинга руководитель пресс-службы СГБ Грузии Нино Георгиобиани подтвердила гибель находящегося в международном розыске террориста. Впрочем, никаких других существенных подробностей в ходе 10-минутного общения с прессой оглашено не было.
В результате следственных мероприятий, проведенных совместно с американскими коллегами, было установлено, что один из ликвидированных в ходе спецоперации Ахмед Чатаев.
В ходе брифинга было сказано, что не опознаны два погибших сообщника Чатаева. Так и осталось неясным, сколько времени велось наблюдение до начала спецоперации. Также было заявлено, что Ахмед Чатаев погиб в результате самоподрыва, а двое террористов уничтожены при попытке прорыва из окруженного здания. Информация СГБ практически совпадает с первыми неофициальными версиями СМИ. Общался сегодня с журналистами и недавно назначенный министр внутренних дел Георгий Гахария. Конкретики в его речи было немного.
По первичным данным, боевики проникли в Грузию нелегальным путем. В ближайшее время мы расследуем все детали, и вскоре вы получите ответы на все вопросы.
В оппозиции возмущены и считают, что неумелые действия власти нанесли непоправимый ущерб репутации страны. Вот что заявил представитель Европейской Грузии Ираклий Абисадзе.
Прошло более недели с момента окончания операции, власти признали только то, что всем было известно с самого начала – ликвидирован Чатаев. Это признание не развеяло туман, и главный вопрос, каким образом террористы проникли в Грузию и как они обзавелись арсеналом оружия, так и остался без ответа.
Нас движение более категоричное. По словам лидера парламентской фракции Романа Гоцридзе, власти совершили фатальную ошибку, отпустив террориста в 2012 году.
Чатаев является продуктом деятельности нынешней власти. Его освободили из заключения в 2012 году, после чего он совершил массу терактов, включая масштабный стамбульский. Они входили в сговор с любым преступником, если он давал показания против бывших властей нацдвижения. Политическая борьба грузинской мечты стоила жизни тысячам людей.
В свою очередь, представитель парламентского большинства Субхо Киладзе посетовала на сложности борьбы с международными террористами.
К сожалению, в 21 веке даже развитые страны Запада сталкиваются с терактами, и нет оснований считать, что наши силовые структуры работают неэффективно. Что касается освобождения Чатаева в 2012 году, то я бы не стала связывать эти два вопроса. Одно дело, что его освобождение тогда имело под собой совсем другие основания, а другое, что он совершил впоследствии. Одно с другим может не находиться в прямой зависимости, поэтому советую запастись терпением и дождаться окончательных результатов следствия.
Свои вопросы есть и у посла США в Грузии Яна Келли. По его заявлению, он внимательно следит за ходом расследования и с нетерпением ждет ответа на вопрос, каким образом зарубежные граждане нелегально проникли в Грузию. Между тем, в экспертном сообществе все большую поддержку находит версия, что у террористов имелись высокопоставленные покровители среди силовых структур. Политолог Торники Шарашанидзе также убежден, что имиджу страны нанесен существенный ущерб, и власти должны в сжатые сроки предоставить общественности развернутые итоги расследования вместо бесполезных оправданий.
Это просто катастрофа, независимо от того, закрался ли в страну Чатаев или его запустили коррумпированные чиновники. Я сомневаюсь, что он планировал осуществление теракта в Грузии, но факт, что он спокойно проживал здесь, подрывает наш имидж безопасной страны. Это как минимум означает, что у нас либо дырявая граница, либо какие-то алчные чиновники берут взятку и гарантируют допуск террористов в Грузию. Я склоняюсь к второму варианту. Единственным положительным моментом можно считать то, что он не сумел перебраться в Россию. В этом случае последствия были бы гораздо более тяжелыми.
Несмотря на вал обвинений в адрес властей, они не спешат с разъяснениями. Анонсированная на днях встреча начальника СГБ Вахтанга Гумилаури с парламентской группой доверия вновь остается под вопросом. Не определены ни дата, ни место встречи. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
У Грузии новый омбудсмен Нино Ламджария. И хотя за Ламджария выступила правящая сила «Грузинская мечта», не было уверенности в исходе голосования. Оппозиционная фракция «Альянс патриотов» зарегистрировала своего кандидата на пост народного защитника, журналиста Георгия Попхадзе. Его предпочла и часть мечтателей. Далее Мзия Парасишвили.
Думаю, меня представлять не нужно. Здесь у меня столько друзей, чьи дела я в Европарламент носил, заявил претендент на пост омбудсмена журналист Георгий Попхадзе с трибуны грузинского парламента. Вот Гугича, указал Попхадзе на депутата от мечты Левана Гугичаишвили. Патону Мамука, и ваше дело я поднимал в евроструктурах, обратился Попхадзе далее к лидеру фракции «Грузинская мечта» Мамуки Надирадзе и вашего друга Мераба Лададзе. Тут то ли из-за волнения, то ли из скромности претендент на пост омбудсмена залился смехом. И без перечисления тех депутатов, с кем Попхадзе на короткой ноге, еще накануне стало ясно, что в парламенте к нему многие относятся с симпатией. Кандидатура кандидатуру на пост омбудсмена журналиста, уже много лет работавшего в Брюсселе, Георгия Попхадзе, неожиданно для многих вчера зарегистрировала оппозиционная фракция «Патриоты Грузии». Это произошло уже в конце процесса выдвижения кандидатов, в ходе которого правящая сила из 4 кандидатур, предложенных гражданским сектором, выбрала бывшего руководителя НПО «Справедливые выборы», экс-заместителя генерального аудитора Нинолом Джария. Она даже была представлена на комитетских слушаниях. Чтобы как-то включить в процесс своего кандидата, патриоты вчера настояли, чтобы на комитетском слушании с Георгием Попхадзе связались по телефону. Вчера же патриоты добились перенесения голосования на сегодня, чтобы Попхадзе успел прилететь из Брюсселя. И вот, попавший с авиакорабля сразу на парламентское заседание, Георгий Попхадзе в случае победы пообещал правящей силе:
«Если я буду избран на эту должность, я дам вам рекомендации для необходимых поправок в законодательстве, чтобы не случился прецедент нарушения прав наших граждан. Из-за сексуальной ориентации не должны происходить гонения и дискриминация людей, но строго должны быть запрещены любые их пропагандистские выступления».
И до этих слов его кандидатуру другая часть парламентской оппозиции, как и представители НПО, восприняли в штыки. Попхадзе выдвинула партия «Альянс патриотов», которая многими воспринимается как пророссийская и не раз отмечала с неполиткорректными заявлениями. То, что два кандидата на пост омбудсмена отличаются как небо и земля, подтвердила и лидер «Альянса патриотов» Ирма Инашвили. «Георгий Попхадзе находится совсем в одном измерении, госпожа Ломжария совсем в другом. Там, где Георгий Попхадзе, там интерес грузинского народа, а где госпожа Ломжария, там частный интерес НПО». Свои симпатии к кандидату патриотов не скрывали и часть мечтателей, среди них и депутат Нукри Кантария.
«Я не могу взять на себя персональную ответственность за нее с учетом ее прежних заявлений. Она критиковала Бедину Иванишвили и еще одного нашего бывшего премьер-министра, когда его сравнила с злыми силами. Но дело не только в терминах. Я хочу, чтобы народный защитник руководствовался не инструкциями, а высокими категориями человечности».
Гражданскому сектору пришлось поволноваться. На фоне того, что в правящей силе мнения разделились, оппозиционные депутаты Европейской Грузии из-за непрозрачности всего процесса отказались участвовать в голосовании, не было полной уверенности, что кандидатура Нинолом Джария наберет необходимые голоса. Но вместо необходимых 76 за Ломжария проголосовали 96 депутатов, против выступили 5. Вместо вежливых поздравлений несостоявшийся омбудсмен Георгий Попхадзе и его лобби Ирма Инашвили или пригрозили мечтателям, что выбор Ломжария им еще аукнется. В ответ лидер фракции Мамукам Динарадзе заявил:
«Мы заранее знали, что этот человек, Нинолом Джария, будет критичным. Такой человек и нужен любой стране, которая претендует на то, чтобы быть демократической».
Оппозиционное нацдвижение, которое проголосовало за Нинолом Джария, уверено, что правящая сила будет стараться повлиять на ее работу, как это было в случае действующего омбудсмена Учина Нуашвили. Тем не менее, Саломе Самадашвили рассчитывает на следующее. «За избранным народным защитником стоит весь спектр гражданского общества. Я надеюсь, что она будет чувствовать больше гарантии независимости». А то, что на пост омбудсмена рассматривали Георгия Попхадзе, Саломе Самадашвили сочла оскорблением грузинского народа. Оскорбились и сторонники Георгия Попхадзе. Вечером у офиса омбудсмена в Тбилиси немногочисленная, но шумная группа представителей грузинского марша сожгла фотографию Нинолом Джария и радужный флаг ЛГБТ-сообщества. Они обещали прийти туда и 8 декабря, когда Нинолом Джария официально приступит к исполнению обязанностей народного защитника. Сия Парис Ишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было».
«Моровай, писю, написю».
«В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси».
«Хамазад, халшот, взрасхат, халшот, халшот».
«И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло».
«Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого».
«Эхо Кавказа».
Пожар в Сухумском торговом центре, обсуждение, как бороться с наркотиками, в соответствующий закон постоянно вносятся изменения, начало мандаринового сезона и рапорт Кана Тания. Подытожим неделю с Изидой Чани.
Рабочая неделя началась с пожара. В ночь на 28-е сгорел самый крупный торговый центр Сухума. Возгорание началось в 2 часа ночи на втором этаже здания. Главная версия следствия – неисправное электрическое отопление. Борьба с незаконным оборотом наркотиков стала темой обсуждения на заседании парламентской комиссии по борьбе с наркотиками 29 ноября. В работе комиссии приняли участие помимо депутатов, руководителей суда, прокуратуры, силовых ведомств, КАИ. Мнение участников диалога разделилась на тех, кто требует ужесточения мер наказания для распространителей и потребителей наркотиков, и тех, кто требует повышения ответственности от представителей судебных и правоохранительных органов. Заместитель генерального прокурора Эшсоу Какалия напомнил депутатам, что прокуратура подготовила для них перечень дел и приговоров, вынесенных судами, и предложил проанализировать эти дела. Надо посмотреть, как выносятся решения и насколько они обоснованы. Вот это было бы правильно, на мой взгляд, сказал он. Судья Сухумского городского суда Рустам Чагава попытался одернуть надзорную инстанцию и вернуть разговор в область совершенствования закона. Надзор за законностью вынесенных судебных актов лежит не на парламенте, а на органах прокуратуры. И мы немного здесь отвлекаемся от основной темы совершенствования законодательства, подчеркнул он. Требования части депутатов о внесении в законодательство статьи о пожизненном заключении для распространителей наркотиков также не встретили всеобщего одобрения. Депутат Дощиан предложил коллегам не горячиться и обратить внимание на то, что в стране нет условий для содержания людей по этой статье. На что инициатор ужесточения мер депутат Бар ответил, что депутаты призваны принимать законы, а не улучшать жизнь преступникам. Надо сказать, что поправки к закону о незаконном обороте наркотиков обсуждаются каждым созывом парламента, и депутаты регулярно вносят изменения в закон, которые то ослабляют, то ужесточают. Уточняют меры по отношению к распространителям и потребителям наркотиков. Создается впечатление, что принимаются все эти решения не на основе анализа, а, так сказать, с бухты-барахты. И еще по теме. На следующий день после заседания министром был уволен из МВД за употребление марихуаны сотрудник ГАИ, а Сухумский суд приговорил гражданина России к 12 годам лишения свободы за распространение наркотического вещества метадон в Абхазии. Тем временем в Абхазии начался мандариновый сезон 2017. В этом году в помощь сельхозпроизводителям цитрусовых создана государственная экспортная компания «Абхазпродэкспорт». В четверг государственное предприятие, которое призвано обеспечить беспрепятственный доступ на внешние рынки абхазскому сельхозпроизводителю, посетил президент Рауль Хаджимпа. Президент отметил, что появление компании облегчит людям вывоз произведенной продукции за пределы страны. Все сделано, чтобы организация и оформление линия грузов происходили непосредственно на месте, чтобы не было затруднений с разгрузкой, погрузкой товаров, которые обычно возникают на границе, сказал Рауль Хаджимба. А глава госкомпании Амира Благвилала подчеркнул, что на предприятии можно переработать не только цитрусовые, но и другие продукты. Мы уже работаем с предприятиями, которые выращивают томат, цветную капусту, а также зелень и салат. Поводом для пресс-конференции депутата парламента Стамура Лугуа стали публикации в СМИ Абхазии о многочисленных нарушениях законодательства при приватизации объектов госсобственности и неисполнении договоров инвесторами, приобретающими объекты в Абхазии. Главный посыл депутата парламента, обратившегося 30 ноября к журналистам, остановить приватизацию объектов госсобственности и принять поправку к закону о приватизации, реквизиция объектов у инвесторов, не выполнивших взятые на себя обязательства. В последний день недели заместитель министра иностранных дел Кан Тания на пресс-конференции для журналистов сообщил об открытии дипломатического представительства Абхазии в Италии. Дипломат подчеркнул, что представительство не имеет дипломатических функций, так как Италия не признает независимость Республики Абхазия, и основной функцией данного представительства будет защита прав граждан Республики Абхазия, проживающих на территории Евросоюза. Такой была неделя, на которой в первый день зимы на площади Свободы начали собирать главную елку страны.
Новая частная киностудия «Алон Фильм» готовится к запуску военно-патриотических фильмов в Южной Осетии. Создатели киностудии уже подбирают актеров для киноленты об ушедших героях грузино-юго-осетинского вооруженного противостояния. Далее Жанна Тарханова.
Идея создать киностудию «Алон Фильм» зародилась у группы единомышленников не случайно. За плечами творческой группы, в которую входят журналисты, режиссеры и актеры, нашумевшая экранизация мемуаров грузинского меньшевика Валико Джугели «Тяжелый крест», который в 1920 году возглавил карательную операцию в Южную Осетию. По рассказам режиссера Гри Мамьева, на сюжет документальной картины Ирон Вандея положена история о геноциде, которому подвергся осетинский народ в начале 20 века из-за националистической политики руководства Тбилиси в лице Ноя Жордания. Художественно-документальная лента получила приз 9-го международного фестиваля военно-патриотических фильмов «Вечный огонь». Другие работы Гри Мамьева и его команды, такие как «Гришек» и «Семь черкесок», также вызвали интерес зрителей за пределами Южной Осетии. Режиссер, актер и один из создателей киностудии «Алон Фильм» Гри Мамьев рассказал «Эху Кавказа» о творческих планах.
Решили, что нужно создать свою киностудию, которая под эгидой, под этой маркой мы будем выпускать свой продукт. А самое главное, хотим в Южной Осетии создать киностудию. Основной цель, чтобы мы снимали фильмы про новейшую историю Южной Осетии. Основная задача вот такая будет.
Гри Мамьев говорит, что киностудия создается с нуля. Пока нет собственной материально-технической базы, зато есть неуемный энтузиазм. Единомышленники рассчитывают и на поддержку спонсоров.
Мы будем искать спонсоров, мы будем искать таких людей, которые захотели бы, чтобы вот такие фильмы патриотического характера выпускались в Южной Осетии. Потому что, я повторяюсь, наши фильмы, наш продукт в основном это про народ, про историю Южной Осетии и патриотического, конечно же, безусловно, про героев наших. Именно герои, которые вот в этом конфликте просто стояли свою родину. Это не только вот молодые ребята, которые отдали свои жизни, или которые до сих пор живы, и дай бог еще живут 100 лет, но еще, например, просто простые люди, которые, допустим, в пекарне, например, да, работали во время войны. Это же героизм, и я думаю, что деньги на такие фильмы мы найдем, я не сомневаюсь.
Коллектив киностудии пока ожидает регистрации, но уже работает над сценарием первого фильма. Провели и кастинг для киноактеров. Меня не удивил выбор сюжета сценария и исторической личности, о которой «Алон Фильм» снимет свой первый фильм. На экранах юго-осетинские зрители увидят Парпата, юго-осетинского военачальника Алана Джоева, возглавившего отряды осетинских добровольцев в ходе грузино-юго-осетинского и грузино-абхазского конфликтов 90-х годов прошлого века. Талантливый сценарист Юлия Бестаева уже работает над сценарием фильма. Над картиной о герое Осетии работает уже сформировавшаяся и сплоченная команда. Режиссер и актер Григорий Мамьев, сценарист Юлия Бестаева, помощник режиссера Сергей Цхавребов, оператор-монтажер Михаил Хасиев. К сотрудничеству с киностудией планируется привлекать историков, артистов, журналистов. Своим опытом уже делится с молодыми коллегами тележурналист и актриса юго-осетинского драматического театра имени Костахи Тагурова Изольда Бепиева, военный корреспондент, работавшая на передовой грузино-юго-осетинского вооруженного конфликта, собрала уникальный видеоархив документальной хроники военных действий. Помощник режиссера Сергей Цхавребов до работы над картиной «Ирон Вандея» отношения к кинематографу не имел. Серго, так его называют друзья, юрист по образованию, но на съемочной площадке он человек незаменимый. Он знает, как поставить свет, как настроить камеры, где достать реквизит, и он умеет заинтересовать нужных людей, способные поддержать амбициозные проекты «Алон Фильм», говорит Сергей Цхавребов.
Мы сейчас на стадии регистрации. Будем уже заниматься, скорее всего, оснасткой студии, поиском спонсоров. Мы будем обращаться уже, наверное, к президенту, к правительству, ко всем тем людям, которые могут нам помочь. На данный момент нет, но после регистрации, поиском, помещения мы тоже займемся.
Мои собеседники говорят, что продукция киностудии «Алон Фильм» — это не пропаганда. Кинопродукт призван помочь в патриотическом воспитании молодежи, сохранить память о важных страницах истории Южной Осетии, ведь раны от войны медленно, но заживают, а память о национально-освободительном движении не должна истлевать. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвале половина девятого. А теперь послушайте региональные новости. 16-летний подросток задержан сотрудниками полиции по обвинению в убийстве своего сверстника в центре Тбилиси, говорится в сообщении пресс-службы МВД Грузии. Накануне днем в ходе конфликта подростков многочисленные ножевые ранения получили двое учащихся 11 класса Тбилисской публичной школы номер 51. Один из них скончался по дороге в больницу, второй сегодня. Подозреваемый был задержан по горячим следам спустя несколько часов после совершения преступления. В качестве вещественного доказательства полицейские изъяли у него нож. В МВД не уточняют, является ли задержанный учащимся 51-й школы. По предварительным данным, в драке на улице Хурава участвовали от 10 до 15 подростков. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили назвал вопиющей трагедией гибель двух школьников. Врачи отмечают, что ранения обоим мальчикам были нанесены с особой жестокостью. Власти Грузии намерены ужесточить контроль за безопасностью в школах страны после этой трагедии. Заместитель министра образования Грузии Лия Гигаури сообщила журналистам, что уже с понедельника приставы будут строго следить за безопасностью в школах. Министерство образования намерено принять и другие меры, чтобы избежать повторения трагических событий в будущем. После завершения расследования мы детально проанализируем все причины, которые могли вызвать такую трагедию, и на это будет быстрое реагирование. Мы должны сделать в 10 раз больше, чем делается в направлении тех же информационных кампаний, мониторинга поведения учеников, их деятельности как в школе, так и за ее периметром, сказала она в эфире телеканала «Рустави-2». Вопросом обеспечения безопасности школьников за пределами учебных заведений намерен заняться парламент Грузии. На следующей неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретится в Брюсселе с главой МИД Грузии Михаилом Джанелидзе. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента. Он уточнил, что встреча состоится на полях министерского саммита НАТО. В Госдепартаменте также подчеркнули, что госсекретарь намерен дать четкий сигнал о поддержке США суверенитета и целостности Украины. 3-4 декабря Грузию с официальным визитом посетит президент Швейцарской конфедерации Дорис Лойтхард. Официальная церемония встречи Дорис Лойтхард состоится во дворце президента Грузии 4 декабря. Вы слушали региональные новости. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу субботнюю программу. Роль религии в демократии и борьбе с антизападной пропагандой – главные темы прошедшей в Вашингтоне конференции, в которой приняли участие представители грузинского духовенства. Делегация состояла из членов Грузинской православной церкви и представителей других конфессий. При этом служители ГПЦ призвали власти США более активно противостоять влиянию российской мягкой силы в регионе. С подробностями Владимир Унанянц.
Российской информационной экспансии на Южном Кавказе необходимо противопоставить большую активность США.
Об этом в Вашингтоне на встрече в Национальном фонде развития демократии за закрытыми дверями говорили с представителями американского политического истеблишмента высокопоставленные грузинские священнослужители. Среди них один из наиболее влиятельных отцов церкви в Грузии, хор-епископ-патриарха, епископ Батбийский. По словам владыки Якоба, приехав в Америку, он получил возможность посмотреть на США другим взглядом.
Мы познакомились с очень многими интересными людьми, на очень многое посмотрели другими глазами. И самое главное, мы увидели Америку, страну, которая нас ни разу не предала на том пути, который мы выбрали во имя своей свободы, и на котором на протяжении многих лет с нами открыто воевала Россия. Поэтому поддержка со стороны США для нас очень важна, и они увидят, что церковь не собирается уступать нашим противникам. Ничего не стоит того, чтобы торговать своей свободой.
Ранее тот же владыка Якоб в своих проповедях не раз обвинял грузинские неправительственные организации в том, что они продают страну за западные гранты, навязывая псевдокультуру взамен традиционных христианских ценностей. Но после встреч в Вашингтоне делегация патриархии официально подтвердила, что грузинская православная церковь поддерживает евроатлантическую интеграцию страны и считает, что в условиях существования технологически развитых стран Запада в мире не должно быть засилья российской пропаганды, говорит митрополит Рустави владыка Иоанн.
Я сказал, что, наверное, они должны искать причину в самих себе. Они что-то упустили, что-то не учитывают, поскольку невообразимо, как могут такие технологически развитые и продвинутые страны, как США или европейские государства, проигрывать России, которая только начинает выходить на арену. Необходимо больше пиара, лучшее информирование, интерпретация событий и широкое освещение.
Примечательно, что тему российской пропаганды грузинские священнослужители обсудили в Вашингтоне буквально накануне архиерейского собора, который созвал московский патриархат. А до этого в Тбилиси побывал председатель отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Илларион, привезший грузинскому патриарху Илье II приглашение главы РПЦ Кирилла посетить торжества по случаю столетия восстановления патриаршества в России. И хоть предстоятель ГПЦ по состоянию здоровья не сможет посетить Москву, тем не менее у грузинской и русской церквей есть темы для обсуждения. В частности, церковный раскол в Абхазии. Обе стороны даже вроде бы договорились создать общую рабочую группу. И вот внезапно представители грузинской патриархии делают жесткие заявления из-за океана. Причем, по словам присутствовавшей на встрече директора НПО Центра развития демократии Кетеван Чачава, в качестве инструмента пропаганды была упомянута и Русская православная церковь.
Они действительно попросили, чтобы США еще активнее подключились. И не только США, но и все наши западные партнеры. Когда разговор идет о пропаганде, которая, по их словам, все еще не воспринимается с необходимой серьезностью, важно справиться с ней общими усилиями, поскольку было отмечено, что российская пропаганда также использует церковь.
Более того, по словам делегатов, единственный способ сохранить грузинскую государственность – это путь на Запад. И священники возьмут на себя миссию информировать общество о западных ценностях, тех самых, против которых, по словам наблюдателей, еще совсем недавно они же выводили на улицы толпы людей. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Грузии декриминализировали употребление марихуаны. Конституционный суд пришел к выводу, что уголовное преследование с целью оградить человека от вреда, который он может себе нанести, не соответствует принципам свободного общества. За право безнаказанно курить марихуану в суде боролся представитель политического центра ГИРЧИ. Далее Анастасия Славинская.
Дело номер 732 гражданин Гиви Шанидзе против парламента Грузии решено в пользу Шанидзе. Предметом спора была 273-я статья Уголовного кодекса, предусматривающая наказание за повторное употребление марихуаны. Суд, поддержавший позицию истца, пояснил, человек вправе самостоятельно выбирать способ релаксации и совершать соответствующие действия, в том числе употреблять марихуану. Дело номер 732 – это начало новой наркополитики, считают члены партии ГИРЧИ, которые в канун прошлого Нового года посадили саженцы конопли в своем офисе. Правоохранительные органы их тогда конфисковали. Впрочем, плоды их старания все же проросли, говорит Яго Хвичия.
Это решение – один из самых высоких стандартов в плане защиты прав человека. Оно запрещает государству патернализм. Не только наказывать людей, но и заботиться о них, когда они этого не просят. Кроме этого, Конституция Конституционный суд сказал, что будут сняты все судимости, которые были получены людьми из-за употребления конопли.
По словам Акакия Заидзе, главы парламентского комитета по вопросам здравоохранения, законодательный орган сейчас работает над законопроектом, в котором, помимо прочего, речь идет о декриминализации марихуаны. Таким образом, это рано или поздно произошло бы в любом случае, говорит Заидзе.
Я приветствую это решение. Этот вопрос не относится к сфере общественного здоровья. Это права человека. Мы не должны отправлять в тюрьму человека, употребляющего марихуану. Он также не должен считаться судимым. На него не должны распространяться те правовые ограничения, которые, возможно, касались его.
Законопроект, о котором говорит Заидзе, подготовила национальная платформа наркополитики, объединяющая до 40 НПО и заинтересованных групп. Одна из них – движение «Белого шума», которую представляет Бека Цикаришвили. По его словам, авторы законопроекта хотят, чтобы в Грузии в рамках реформы было декриминализовано употребление всех наркотиков как таковых. Кроме того, в законопроекте заложена концепция развития соответствующих сервисов, которая включает различные направления – ресоциализацию, реабилитационные и лечебные аспекты и превентивные меры. Два дня назад от имени Национальной платформы наркополитики было опубликовано заявление, в котором речь шла о том, что запланированные комитетские слушания относительно пакета изменений были по непонятным причинам перенесены на неопределенный срок. Вот что говорит по этому поводу Бека Цикаришвили.
Причиной была названа несогласованность позиций, в том числе и с авторами законопроекта. У его авторов, Национальной платформы наркополитики, нет никаких разногласий. Судя по всему, какое-то противостояние есть внутри, о котором нам пока ничего не известно.
Цикаришвили полагает, что парламенту следует расценить сегодняшнее решение Конституционного суда как своего рода толчок к проведению изменений. Сегодня, говорит он, состоялся первый, пусть и фрагментальный, прецедент декриминализации наркотиков в Грузии. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Сухуми состоялась пресс-конференция по итогам рабочей поездки делегации Международного фонда АПСНЫ в Иорданию для участия в экономическом форуме, прошедшем в Амане и других встречах. Там побывал Виталий Шария.
Визит делегации проходил 20-25 ноября. Надо сказать, что в последние годы Абхазия активно налаживает отношения с представителями этого небольшого, но экономически весьма успешного арабского государства, которое нередко называют островком стабильности в неспокойном ближневосточном регионе. Конечно, этим контактам способствует наличие в Иордании организованной абхазо-адыгской диаспоры. Она, как сказал сегодня на пресс-конференции президент Международного фонда АПСНЫ Сонер Гогуа, абхазский репатриант из Турции, насчитывает около 150 тысяч человек, а по степени организованности, пожалуй, превосходит намного более многочисленную турецкую. В рамках визита состоялась встреча абхазской делегации с принцем Асем бен Наефом. Сонер Гогуа продолжил.
До этого строй, когда наш был визит, мы также встретились с принцем Али. И сегодня, после всего этого работы, которую мы ведем в течение 3 лет, это не только, конечно, Международный фонд АПСНЫ, и несколько раз там также был комитет репатриации, как вы знаете, были члены правительства. На этот раз получилось у нас встретиться с спикером парламента Иордании, господином Атыф Таравон. Это очень важное событие для нас, но вы представляете вот уровень. Спикером парламента встретиться для нас это дает много возможности. В ближайшее время планируется группа депутатов из Республики Абхазия хотят посетить Иорданию. И также в ближайшее время готовится группа депутатов с Иордании хотят приехать в Абхазию для того, чтобы подписать соглашение межпарламентское создание комитета о дружбе.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Проблемы приватизации, которые не решали более 20 лет, были в центре внимания участников пресс-конференции, которая прошла в Сухуми. На ней депутат абхазского парламента Астам Урлогуа и референт парламента по экономической политике и реформам Элана Джопуа рассказали о поправках в законы, необходимых для урегулирования ситуации. Далее Елена Заводская.
Приватизация объектов госсобственности идет в Абхазии уже более 20 лет. И у общества регулярно возникают вопросы о том, что дает она стране и ее гражданам. Приватизацию оценивают по большей части в негативном ключе. Говорят о коррумпированности чиновников и передаче объектов в собственность за бесценок по непрозрачным и серым схемам. Государственный комитет по управлению государственным имуществом и приватизации осуществляет передачу госсобственности частным фирмам, которые заявляют о готовности вложить средства в приватизируемые объекты. С ними заключаются соответствующие договора, которые закрепляют обязательства соискателей. Парламент принимает решение. В большинстве случаев на этом все и заканчивается. Объекты стоят годами, никак не используются. В бюджет налоги не поступают. И эффект от такой приватизации оказывается весьма сомнительным. Есть и другая проблема. Она состоит в том, что почти во всех случаях объекты продаются по заниженным ценам, либо передаются в собственность безвозмездно. Депутат парламента Астам Урлогуа взялся за эту сложную, скрытую от любопытных глаз тему. По поводу приватизации и оценочной деятельности Астам Урлогуа высказался так.
Она должна быть честной, приватизация, справедливой и абсолютно точно рыночной. Не могут объекты, рыночная стоимость которых 10 миллионов, продаваться за 1 миллион рублей. Вот мы против этого. По поводу ценовой политики. Оценкой занимаются оценочные компании. Оценочные компании у нас сегодня в Абхазии частные. Мне все-таки кажется, что оценкой государственного имущества все-таки должны заниматься государственные структуры. Потому что в нашей жизни часто так складывается, что за принятое какое-то решение никто в итоге не несет ответственность. Сегодня открыть какую-то оценочную компанию, оценить какой-то объект неправильно, скажем так, а завтра ее закрыть, и никакого спроса в принципе с тебя не будет.
Встал вопрос об оценке памятников историко-культурного наследия. Известно, например, что дом отдыха «Холодная речка», занимающий площадь около 3 гектаров, был приватизирован вместе со всем движимым и недвижимым имуществом за 10 миллионов долларов. Референт парламента Илана Джопуа пояснила, что все объекты, независимо от их исторической и культурной ценности, оцениваются по одному общему коэффициенту, и никакой градации закон для памятников истории и культуры не предусматривает. По поводу «Холодной речки» Илана Джопуа сказала следующее.
Дом отдыха «Холодная речка», его наименование, я считаю неправильным, это спецобъект номер 18, а это дача Сталина. Там в 2010 году состоялся акт приема передачи, и также договор купли-продажи. Закон Республики Абхазии о продаже дом отдыха «Холодная речка» был принят в 2005 году. То есть кто занимался оценкой, мы не знаем, но там оценено не только недвижимое имущество, но также и движимое имущество, там немаленький перечень объектов историко-культурного наследия, как движимых, так и недвижимых. Статья 31 закона об историко-культурном наследии гласит, что объекты историко-культурного наследия не подлежат приватизации. Я считаю, что это была сделка незаконная.
В Абхазии нет закона, который бы позволял изымать собственность в тех случаях, когда условия заключенного договора не соблюдаются. Астам Урлогуа считает, что в закон о приватизации необходимо вносить поправки и закладывать в него механизм возможной национализации тех объектов, по которым подписанные договоры не исполняются. По его мнению, пересматривать надо также ставки и коэффициенты, по которым производится оценка объектов. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
События декабря 2011 года, когда в Южной Осетии началось народное противостояние, названное с легкой руки корреспондента газеты «Коммерсант» Заура Фарниева «Снежной революцией». Постепенно стираются в памяти самих жителей самопровозглашенной республики, но остаются в материалах журналистов, которые активно их освещали. Продолжает Ирина Келексаева.
Каждый год 1 декабря журналисты Северной Осетии Алан Скурбаев вывешивает свои воспоминания о событиях шестилетней давности. Он обязательно добавляет, что забывать их нельзя. Тогда, работая в Цхинвале, Алан стал одним из немногих сотрудников СМИ, не побоявшихся рассказывать о народном протесте в Южной Осетии. Весь ноябрь и декабрь активно освещали события 2011 года и местные журналисты, коллеги, работающие на «Эхо Кавказа». Одна из них, Ганна Яновская, вспоминает, что в декабре 2011 года, когда начиналась «Снежная революция», работала и в государственных СМИ. Но большую часть материалов в тот период готовила именно для «Эхо Кавказа», так как местные средства массовой информации освещали эти события в строго обозначенных рамках. Журналист помнит и свои материалы, написанные в этот период.
Они касались пока Джамбулата Тедеева, который подавал документы. Все же оттуда началось. Очень плохая ситуация, когда он пришел сдавать документы в ЦИК. Там очень нервная ситуация была. Люди. Я тогда первый раз попала туда с фотоаппаратом. Я больше щелкала, просто понимая, что для истории, для архива это должно остаться. Там было много людей, нужна вот эта масса фотографий. Потом уже, когда писала материал, то подкрепила его фотографиями. И у людей начались проблемы. У тех, кто появился на этих фотографиях, мне до сих пор вспоминают. Некоторых встречаю, кто-то потерял даже работу тогда из-за того, что попался на этих фотографиях. Потом, когда поняла, что моя работа как-то вредит гражданину Республики Южная Осетия, людям просто обычным, я просто договаривалась с редакцией, просила не ставить тогда фотографии. Некоторые анонимно давали. Кстати, когда уже люди вышли на площадь, когда уже все обострилось сильно, когда вот помню, Алла Алексеевна пришла за своими бумагами в ЦИК, пришло очень много людей, был сильный снег, вот тогда люди очень нервозное состояние было, людям уже многим было все равно, что ты их фотографируешь. Но к журналистам, кстати, очень плохо относились. Им казалось, что все журналисты плохо пишут. Тогда вот была вот эта канонада, очередь в небо, эти гильзы посыпались. Помню, я в кармане нашла две гильзы, одна на шапку упала. Меня еще свалили, повалили.
Люди на площади, как, впрочем, и их оппоненты во власти, вели себя одинаково агрессивно. По словам Ганны Яновской, были настроены против журналистов. От них отворачивались, им угрожали, несмотря на объективность.
Но все равно, конечно, не всем нравилось, что я пишу. Конечно, бывали такие разговоры, мы типа за тобой следим, вот только ошибись, и мы тебе это... Бывало такое, слышала часто.
Помнит журналист «Эхо Кавказа» и день, когда были заблокированы результаты президентских выборов.
Еще я помню, когда мы ждали результатов в суде. Очень много журналистов. Мы 4 часа, наверное, там стояли, когда Верховный суд в итоге отказал Алле. Все журналисты, и российские СМИ, и наши местные. И к нам вышел Небиченов, тогда он был председателем Верховного суда. Вышла какая-то, я не поняла, это секретарь был или кто-то. И она просто зачитала 2 фразы, захлопнула. Я еще помню, кто-то из Чистяков, по-моему, был. Я точно не могу сказать, что... И все. И мы тоже разошлись, потому что это тоже у меня так врезалось в память.
Журналист Ганна Яновская делится, что именно тогда она приобрела хороший профессиональный опыт. Ведь нужно было быть и мобильным, события развивались стремительно, каждый день нужно было что-то писать. И в таких ситуациях важно было научиться видеть и слышать обе стороны противостояния.
И нужно было как-то научиться писать правильно, чтобы все было сбалансировано. И свое мнение еще и не навязывать. Потому что, по сути, у меня было свое мнение, но я пыталась от него отряхнуться, чтобы мои материалы были трезвыми.
У Ганы до сих пор хранится большой архив фотографий, который, как она надеется, когда-нибудь понадобится. Потому что это часть новейшей истории Южной Осетии, о которой сложно забыть или сделать вид, что этих событий не существовало вовсе. Вспоминает журналист «Эхо Кавказа» Мурат Гукимоха, в которой все декабрьские события 2011 года тоже находился в Цхинвале.
Чувства опасности не было. Было такое стойкое ощущение, что стороны избегают крайности или какой-то точки невозврата. Явно никто не хотел брать на себя ответственность за подобное развитие событий. Зато было ощущение праздника, какого-то освобождения. На глазах военное общество становилось гражданским. Оно более не хотело жить по законам военного времени. Не считало более, что должно поступаться какими-то своими интересами, правами во имя некой консолидации, которая уже никого не интересовала. Общество требовало от власти считаться с этими переменами в его настроениях, а власть к такому обороту явно не была готова. Я не знаю, насколько к этому были готовы сами лидеры оппозиции. Вот это вопрос. А мне кажется, до конца никто не понимал тогда, что происходит, потому что вот этот запрос на свободу не получил какого-то продолжения впоследствии, да, в виде реформ и тому подобное. Его удовлетворили, в общем-то, лишь в части отмены репрессий. Ну, а потом началось самое отвратительное, что можно себе только представить. Это отмена итогов, вмешательство Москвы, наезды Винокурова и прочих кураторов, их лицемерие, избиение Джоева, сотрудниками прокуратуры, преследование Тедеева и Баранкевича и в конечном счете такое всеобщее унижение в виде новых выборов президента.
Как журналисту мне препятствий не чинили, причем ни власти, ни оппозиция, продолжает Мурат Кукимохов.
Я не помню, чтобы у кого-то были проблемы, кроме фотокорреспондента из Life News, если не ошибаюсь, который в самый неподходящий момент просто сунул объектив в лицо бойцу госохраны и тут же получил удар в нос. Помню, люди, которые стояли в пикетах у дома правительства, поначалу охотно общались с журналистами, что называется, изливали душу представителям российских центральных телеканалов. Рассказывали им, чего они требуют, за что стоят. А потом с разочарованием обнаруживали, что по телеку их не показывают. И их правду не говорят. И, в общем-то, благодаря телевизионщикам через некоторое время на нас на всех уже смотрели, как на людей никчемных. Было неприятно, но и, в общем-то, обижаться было не на что.
События декабря 2011 года освещали журналисты самых разных изданий. Материалы фотографий всех дней противостояния сегодня можно легко найти в сети. Именно благодаря их работе осталась хроника и память. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев потребовал от государственных унитарных предприятий большей эффективности. А могут ли вообще ГУПы быть эффективными? И может ли Южная Осетия обойтись без них? Продолжает тему Мурат Гукимухов.
Выступление Эрика Пухаева перед директорами государственных унитарных предприятий не отличалось оригинальностью. Он как мантры повторял, что работа ГУПов должна быть результативной, что они должны быть дисциплинированы, предоставлять вовремя отчеты и планы работ, и обещал руководителям предприятий жесткие меры при отсутствии результата. Он также сказал, что ГУПы – это источник пополнения государственного бюджета. Вот здесь, мне кажется, премьер-министр допустил перебор. Требования Пухаева к директорам ГУПов наполнить бюджет республики по меньшей мере нелогичны. Для начала разберемся, что такое государственное унитарное предприятие. Это коммерческая организация, у которой нет права собственности на какое-либо имущество. Все, чем оно располагает, принадлежит государству. Является неделимым и не предусматривает возможность распределения, например, между работниками этого предприятия. То есть в этом ГУПе нет и никогда не будет ни одного человека, чье личное благополучие связано с благополучием предприятия, его конкурентностью, сохранностью имущества и тому подобное. А в наших совковых реалиях даже наоборот. Потому что единственное благо для директора, кроме скромной зарплаты, это возможность что-то взять из этого предприятия для себя. Ради этого туда идут работать. Причем здесь наполнение бюджета? Помните советских цеховиков? Неужели кто-то всерьез полагал, что они идут работать за 90 рублей в месяц? Родительские собрания, которые Эрик Пухаев проводит среди директоров ГУПов, его нотации и выговоры не отменяют эту суровую логику вещей. Кроме того, ГУПы в принципе не рассчитаны на получение прибыли, за редким исключением, когда ГУПы создаются вокруг имущества, которое нельзя приватизировать, например, естественных монополий. В остальном, как правило, ГУПы создаются для выполнения каких-то социальных задач, когда необходимо обеспечить отдельные дотируемые виды деятельности или нужно обеспечить население жизненно необходимыми товарами по ценам ниже их себестоимости. То есть, как правило, это планово-убыточное производство, но уж никак не наполнители бюджета. Там другая логика, другой дух. Хотите наполнять бюджет, создавайте внутренний рынок. Пусть организации конкурируют, зарабатывают прибыль себе, богатеют и платят налоги. Но почему-то ставят именно на ГУПы, едва ли не как на локомотив развития республики. Вбухали в них на протяжении 8 лет сотни миллионов рублей, от которых нет никакой отдачи. И теперь продолжают вкладывать миллионы и чего-то там от них требовать. По мнению руководителя исследовательского центра РАМКОМ Дениса Соколова, это не ошибка. Такую строят экономику. Приведу фрагмент одного из его недавних интервью по этому поводу.
Для того, чтобы существовала коммерческая организация, нужен какой-то рынок, правильно? На котором она будет зарабатывать. А зачем тебе коммерческая организация, когда у тебя рынка все равно нет? Когда у тебя единственный заказчик – государство. Государственное унитарное предприятие получает прямое финансирование от государства, правильно? Вот. Без всяких тендеров и конкурсов. А у тебя, прикинь, ты начнешь что-нибудь делать там по тендеру и по конкурсу, у тебя пойдет какой-нибудь там игрок из Северной Осетии или из Москвы, который еще и связан с теми, кто деньги дает. И вынесет тебя оттуда, и ты ничего не заработаешь. А так ты можешь нормально украсть денег.
Другой вопрос. Возможно ли в принципе создание нормального рынка в маленькой республике? Сегодняшняя ситуация – это неизбежность, с которой надо смириться? Или просто стартовая позиция, которую должны реформировать те, кто берет на себя ответственность за страну? Российский экономист, член-корреспондент Российской академии наук Дмитрий Сорокин говорит, что ничего не предопределено. В мире есть масса примеров успешных маленьких государств.
Гонконг – очень маленькое государство. И ресурсов никаких, собственных, нет. Ничего, экономика строится, успешно развивается, и счастливо живут и без унитарных предприятий. Еще есть государство Лихтенштейн. Маленькое-маленькое. Но, тем не менее, люди там живут и развиваются, хотя, собственно, ресурсов никаких нет, без всяких унитарных предприятий. Это правильно?
Да, совершенно верно. Государство должно постараться и каким-то образом создать внутренний рынок, какую-то внутреннюю конкуренцию?
Ну, конечно, без старания государства ничего не будет. Но там постаралось и в Гонконге, и в Лихтенштейне, ну и так далее. Так что есть пример маленьких государств без всяких ресурсов. И тем не менее успешно развивается.
Мне кажется, что мнение Дениса Соколова и Дмитрия Сорокина в принципе не противоречит друг другу, в том смысле, что эта история не столько про экономические трудности, а сколько про мотивацию в экономике. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.